Волошин художник и Волошин поэт, это как бы были две параллельные жизни Максимилиана Александровича. Вот он всегда говорил, что рисует он легко и с радостью, а пишет с трудом. И как бы немножко вымучивая, и для него это труд. А живопись – вот такая легкая игра. Но много было споров о том, кто же он, дилетант ли, или там профессиональный художник, кто он больше, там поэт или художник. Я с самого начала хочу сказать следующее. Волошин художник еще не открыт. Потому что Волошин, он раздаривал масса работ. Они разошлись и в Европе, и вот сейчас постоянно в антикварных магазинах. Все новые и новые работы я вижу. Я только что был в галерее ЦДХ, где вот мне показали около там, 15 замечательных акварелей, которых никто никогда не видел. Вот. Но их не сотни, а тысячи у него работ. И они очень разные. У него было очень много разных периодов. И первый был период такой, что вот он родился в 77 году, фактически не рисовал до 1901 года, когда он попал в Париж. В письмах вот юности и детства почти нет упоминания о каком-то рисовании. Есть несколько упоминаний о том, что он делал какие-то виньетки, заставки для каких-то программ, которые даже были там в гимназии напечатаны, и там их держал в руках Айвазовский. Но литература была главным вот в этот период. И вот в 1901 году Волошин попал в Париж. Это была поездка сознательная человека, который решил изменить судьбу. Мать очень хотела, чтобы после гимназии он стал юристом. И в 1997 году, после окончания гимназии, он поступил на юридический факультет Московского университета. Каким-то образом попал, благодаря своему прирожденному чувству справедливости, какие-то околомарксистские такие студенческие движения и волнения, и был уволен за какое-то выступление на студенческом митинге. И надо сказать, что вот эта поездка, первая поездка в Европу, первоначально с матерью и его сводной сестрой, она полностью перевернула душу. Он вдруг вот переключился. Вот переключился с этого марксизма, с этого какого-то социального движения. Он вдруг увидел музеи, красоты Швейцарии, Италии. Ему деньги были положены до окончания гимназии бабушкой и дедушкой умершего отца. То есть родители его отца оставили 12 тысяч, они лежали строго до окончания гимназии и брали сколько процентов. И вот часть этих денег пошла на начало его путешествия. И у него возникло желание стать вначале даже не художником, а художественным критиком. Вот, заниматься историей искусств, заниматься литературой параллельно, но только не возвращаться в университет. Тем не менее, благодаря напору Елены Атабаевны матери, он на полгода еще восстановился. Потом снова поехали Греция и тоже Италия, Венеция. И вот эти поездки, они заставили его впоследствии принять решение уехать учиться в Париж. В Париж он попал в первую поездку. Париж его очаровал, и он понял, что Париж – это ключевой город. Ключевой город для всей цивилизации. То есть это ключ к разным культурам. Это невероятные музеи, невероятные библиотеки. И он выбирал между Берлином и Парижем. В конце концов, остановился в Париже. Решение это было принято в Средней Азии. Вот так получилось, что, вернувшись после второго путешествия в Крыму, он был арестован по старым делам. Он уже отошел душе от этих дел, но он был арестован. Его привезли через Харьков в Москву. Ну, не очень серьезно, там продержали, по-моему, пару недель. И инженер, друг семьи многолетний, Вяземский, предложил ему поехать на строительство Ташкентской железной дороги к помощнику. Вот. И он с радостью поехал в Среднюю Азию. И эта поездка, тоже в двух словах я все-таки должен сказать, что он всегда говорил так, чтобы понять Европу, мне нужно посмотреть на нее там с Гималаев. И, кстати, он очень хотел попасть и в Индию. Вторая его, так сказать, неосуществленная мечта – это была Япония. В 1903 году он мечтал поехать учиться графике в Японию, но, к сожалению, не получилось. И вот в Средней Азии он увидел просторы пустынь, огромное небо звездное. Он упоминает Владимира Соловьева о том, что вот в этот период он читал Владимира Соловьева «Три разговора», но Соловьев – это еще и знаменитое, и ключевое для символистов было «Три свидания», где описываются такие духовные озарения, которые ощутил, ну, как присутствие некой Софии. И у Волошина были слова, что вот эта поездка в Среднюю Азию – это было такое второе духовное рождение его. И он приехал в Париж, наполненный, как он говорил, тысячу ощущений, каких-то деталей, которые переполняли его душу. И в Париже у него было письмо. В Париже он пришел в мастерскую знаменитой русской художницы Елизаветы Сергеевны Кругликовой. Она жила в Париже с 1995 года, и ее мастерская была таким маленьким центром для русской диаспоры в Париже. Ну, не только русской, конечно, там были разные художники, приходили к ней. И Волошин постучался, имея какое-то письмо рекомендательное Кругликовой, постучался в дверь и попал на сеанс рисования. Вот, рисовали старика-итальянца. И ему дали бумагу и сказали: вот не мешайте, тихо сидите и рисуйте. Он сказал, что он рисует в первый раз в жизни. Он долго пыхтел. Вы знаете, это звучит неправдоподобно, но получилось очень неплохо. Она говорит: да вы же уже художник. Он действительно, наверное, что-то, ну, как все гимназисты, рисовал. Но возможно, что с натуры вот натурщика он действительно рисовал в первый раз в жизни. И вот Кругликова, увидя какое-то его обаяние и его такую тягу к искусству и талантливость, она послала его и благословила ходить в Академию Колароссе. Академия Колароссе в Париже – это было такое уникальное заведение, где педагоги приходили вообще там 2-3 раза в неделю, а по вечерам собирались самые разные художники, и сильные, и Рапены. Рапены – это такие начинающие художники. И учились, вот так глядя на мольберт через спину часто. Модель менялась каждые 15-20 минут, и рисовать надо было очень быстро, так сказать, схватывая движение. И энергичность должна была быть такая, чтобы не было такого замусоливания. Вот, потому что такие академические школы, они иногда до 100 часов ставили модель. А тут такая вот система была набросков. И он сам в этот период все время говорил, что он хочет научиться рисовать для того, чтобы стать критиком. И чтобы стать критиком, он должен почувствовать вот это рисование как бы изнутри. Вот. И у Волошина вот уже в этот период проявилась черта, которая сохранялась на разных, причем делах, постоянно. Он, увлекшись каким-то делом, делал это регулярно, постоянно и со страстью. Иногда по много часов занимаясь рисованием. Он потом стал ходить в кафе, на выставки и везде с блокнотиком и делал такие быстрые зарисовки в духе таких парижских художников. Стен Лен был такой художник. И немного он ходил в мастерскую также Вистлера, замечательного английского художника, который тогда жил в Париже. И вот уже летом 1901 года он договаривается с Кругликом и ее друзьями, вот такой академик Киселев был в живописи, и подруга Кругликова Давиденко, они отправляются в Испанию. Вот. И вот эта вот поездка, есть дневники этой поездки и замечательные такие описания, он все время рисует. Он говорит, что я понял, что, не зная языка, самый лучший способ знакомиться и контактировать – это рисование. Когда ты приходишь в какую-то таверну, начинаешь рисовать, все вдруг становятся твоими друзьями, подходят, разговаривают, общаются. А он к этому стремился. Он всегда был очень контактен, очень любил общение. Был человек очень живой и по поводу всего говорил очень интересно. Человек, его назвали человек по-французски «très intéressant», вот очень интересно. И вот ровно год с апреля 1901, где-то по апрель 1902 года, он все время занимается чистой графикой. В мае 1902 года в дневниках зафиксирован эпизод довольно смешной, когда он приходит, была у него такая Мария Ауэр, приятельница по прозвищу Муха. Вот он пришел, он к своему день рождения сам себе сделал подарок, купил масляные краски. Вот, и она говорит: художник, сделайте мой портрет. Он говорит: хорошо. Достал краски, будто бы начал рисовать. Но это была такая шутка. А потом он еще год до Нового года, 1902-1903 года, он усиленно занимается живописью. Есть очень интересное письмо, адресованное его, как сказать, духовной приятельнице всей его жизни. Вот это была Александра Михайловна Петрова, которая оставалась в Феодосии, два тома их переписки замечательные, которая следила за его как бы духовным развитием, ну, с гимназией. Они жили у Петровых дома. Вот. Его друг был в нее влюблен, а он стал ее таким другом замечательным. Они очень душевно и чудесно переписывались. И она критиковала его стихи, она его ругала. И вот он прислал какие-то первые этюды из Парижа, и она показала их тогда еще незнакомому с Волошиным художнику Константину Федоровичу Багаевскому, который впоследствии стал другом, а в тот момент он сказал, как дурно парижская школа влияет на русских художников. И так не очень одобрительно отозвался об этих этюдах. И вот есть письмо, где Волошин просто отповедь дает, говорит, что да что вообще русские художники, да этот Серов и Врубль вообще рисовать не умеют, по сравнению с тем, что я вижу здесь. Французы — это вообще такие гении рисунка. Вот. И был страшно обижен, что, во-первых, что она им показала эти работы. И вот перед Новым годом 1903 года он почувствовал, что он хочет вернуться в Россию. Как-то начинает тянуть и Коктебель, и вновь увидеть Москву. А Петербурга он вообще никогда не был. И вот сразу после Нового года 1903 года он приезжает в Россию. И удивительное дело. Вот представьте себе, в общем-то, недоучившийся студент юрфака, абсолютно как бы не бывший ни в Петербурге, вообще первый раз он, мало живший в Москве на самом деле, он оказывается интересен, и он знакомится в первую же поездку с Грабарем, с Лансере, с множеством, я не буду сейчас загружать именами, но очень много имен удивительных русских и в Петербурге, и в Москве. В Москве он приходит на выставку «Мира искусства», где была выставлена вот одна работа, портрет сестры Маргариты Васильевны Собашниковой. И поэтому на выставке же там они знакомятся. Тем более, что его портрет висел рядом, волею судеб, сделанный, я сейчас точно не помню, но не Кругликовский портрет, один кто-то его сделал портрет, и он на этой выставке висел рядом с работой Собашниковой. И они на следующий же день идут вместе в галерею Щукина. Есть, ну, разговоры скорее, не очень документально доказанные, но что Волошин был одним из тех консультантов, которые в Париже советовали вот создателям русской коллекции французской живописи, так сказать, покупать импрессионистов, там Сезанна, Матисса и Пикассо. Есть такая вот. Я, кстати, вот хотел заняться, но так как руки не дошли, это надо в архивы лезть. Вот. Но во время вот этого похода к Щукину они как бы подружились с Маргаритой Собашниковой. И это опять-таки был переворот в его жизни. В тот год он хотел в Японию, не поехал. Он все ей морочил мозги, что он уезжает на несколько лет в Японию, не поехал. Но поехал он весной, поехал в Коктебель, и в конце мая начал строительство вот того дома Волошина, который сейчас стоит. Но это была первая, как бы, первая стадия дома.
А до этого просто на квартире какой-то они жили, да?
В Коктебеле?
Да.
Знаете, это отдельный разговор. У меня об этом сейчас была выставка. У них это просто немножко нас отвлечет от рассказа о живописи, потому что это отдельная история. И вот в конце августа уже дом был построен. Вот первая, как бы, постройка дома, это был двухэтажный саманный дом. Вот, прямо на берегу моря, на очень неудобных землях, между двумя ручьями. И он все время рвется в Париж. Вот он пишет, если посмотреть дневники этого лета, что он, я читаю дневники Гонкуров, как хочется в Париж, он все время ощущал так, что дальше была такая формула создана, что в Париже учиться, в Коктебеле работать. Вот так вот. И он чувствовал, что он как бы недоучился. И все время рвался в Париж. И есть целая серия таких небольших работ маслом, вот осени 1903 года, они были такие постимпрессионистические, немножко от Сера, такой пуантилизм, совершенно еще не похожие на дальнейшие работы Волошина. Он затем едет, это был, значит, осень 1903, он едет в Париж через Петербург. В Петербурге он связывается с журналом «Золотое руно», берет какой-то заказ на виньетки для «Золотого руна», уезжает в Париж, и там продолжается рисование. Но удивительным образом, он вообще хотел стать художником. Вот в этот момент он чувствовал, что ему надо учиться, учиться и учиться. Вот учиться в Японии он хотел, вообще хотел заниматься литографией. Он чувствовал, что он сможет зарабатывать даже на хлеб себе, не журналистикой, а рисованием. Но так получилось, что в 1905 году он покупает фотоаппарат. И вы знаете, вот в его карьере художника был длиннющий перерыв. Вот он действительно так был поглощен как-то журналистикой, своими всякими любовными делами, стихами и прочими там исканиями в области там теософии, оккультизма. И он в этот период абсолютно не рисовал. Я просто внимательнейшим образом и по летописи Купченко смотрел в этот период, есть ли упоминание о его рисовании в этот период. Ну вот не попадается. Фактически до 909 года эта такая работа происходила внутри него. Он бывал на сотни выставок. Он впитывал весь воздух Парижа, и не только Парижа. Он бывал в Вене, тогда был расцвет сецессиона. Вот. И он, так сказать, получил множество импульсов, которые даже невозможно учесть, вот, которые влияли потом на дальнейшее его развитие. И вот в 909 году возвращается в Коктебель, еще он не живет зиму, он только на лето и весну возвращается. Первая зима в Коктебеле, это была зима, описанная Цветаевой, когда вот был пожар. Это было 13-14 года, когда он практически уже достроил дом. Как-то так совпало, что дом был построен. После этого остался в Коктебеле. А до этого времени это была миграция постоянно. Постоянно вот возвращался в Коктебель, приезжал туда-сюда. Вот. И он начал писать в 909 году. Он писал, что я хожу по музеям и галереям и все время смотрю, вот как бы мне начать писать вот мой восточный Крым.